Несколько лет назад, ну как несколько лет, 30 назад произошла такая история. Один учитель в школе, он был очень знаменитым в каком-то смысле. Он был, во-первых, заучем, во-вторых, он очень любил детей, он какие-то постоянно проводил олимпиады, какие-то игры, там какой-то брейринг, что-то такое. Он постоянно был в какой-то активности. И как вишенка всего этого, он каждое лето проводил походы в разные, на озера, в лес, собирал каких-то старшеклассников, и они уходили с палатками. Он очень сильно любил свою работу. И вот однажды он приходит в младшие классы, какой-то там второй, третий класс, и он почему-то ему так задумался, он приходит и говорит со словами к детям: «Кто-нибудь знает меня?» Вот спрашивают детей, кто-нибудь знает меня? Потому что он еще не ведет у них уроки какие-нибудь. Кто-нибудь знает меня или нет? И один мальчик тянет руку и говорит: я вас знаю. И вот этот учитель думал, сейчас скажут что-то типа такое: вы мою старшую сестру там, или моих братьев там куда-то водили, в какой-то поход или в какую-то игру проводили. А мальчик тянет руку и говорит: вы с моим папой в карты играли. Иногда происходят такие ситуации в этой истории, куда-то кто в этой истории я был. Я был не учитель. Меня потом дома говорили: ну не так надо говорить, не так нужно говорить о людях. Это же так, ну, надо же думать, что... Согласись, нормально и правильно, когда мы хотим обладать какой-то хорошей репутацией. Или даже иметь какие-то достижения и заслуги. Это хорошо, это правильно. Однако, давайте не будем наивно думать, что наше стремление к доброй репутации, что оно лишено греховных каких-то мотивов. Совсем нет. Грех, который поразил нас, он поразил все вокруг. И в том числе наше стремление поступать верно, поступать правильно, иметь добрую репутацию. Принято считать, что в промежутке от 30 до 50 лет многим людям свойственно находиться в кризисе. Его иногда называют кризисом среднего возраста. Можно иногда услышать более пугающее определение. Тотальная смысловая девальвация. Хотя слово девальвация белорусов уже не очень сильно пугает, но это тотальная смысловая девальвация, когда все как будто бы переоценивается в худшую сторону. О чем идет речь? Человек в этом возрасте, говорят, начинает обнаруживать несоответствие своей реальной жизни с теми ожиданиями, которые у него когда-то были при начале пути в прекрасном юношестве. Это время, когда приходится признавать поражения в разных сферах. В семейной, профессиональной, финансовой, спортивной, может быть. Болезни и опасность смерти, они становятся насущной реальностью. А самые драгоценные желания, они перестают быть планами и становятся уже несбыточными мечтами. Послушайте, внешние проявления такого состояния. Хроническая опустошенность, жалость к себе, постоянная печаль об опущенных моментах, ожесточенность от острого ощущения несправедливости жизни. В старом советском фильме главный герой произносит такую фразу, такую реплику: «Вам по 40 лет, половина жизни уже прожита. Что у вас позади, что в настоящем, что впереди?» Он говорит: «Мрак, грязь и ничего человеческого». Потом говорит: «Одумайтесь». Конечно же, это все не касается молодых людей. Один человек сказал, что юности характерно думать, что быть здоровым и успешным – это ее личный выбор и заслуга. Сегодня мы обратимся к выбранным текстам. Все они будут касаться одной общей темы. Вы знаете, что одна из чудесных особенностей Библии в том, что книги, написанные на протяжении столетий, они имеют одного автора. И Святой Дух задумал так, что некоторые темы, они сквозь все Писание проходят. Мы сегодня обратимся к одному из таких сюжетов. Это поиск величия для своего имени. Вот как можно примерно назвать этот сюжет. Поиск величия для своего имени. Потому что в некотором смысле каждый из нас проживает жизнь в поиске вот этого личного величия. И каждый из нас терпит поражение, проживая жизнь в поиске вот этого личного величия. Сегодня мы посмотрим, как Евангелие Иисуса Христа, оно изменяет вот этот привычный порядок вещей. Как Евангелие Иисуса Христа изменяет жизни тех людей, которые ищут вот этого величия, ищут этой значимости в своей жизни. Первое, что мы хотим увидеть сегодня. Писание учит, что человек стремится сделать свое имя великим. Это первое, на что мы обратим внимание. Человек стремится сделать свое имя великим. В книге «Бытие» мы находим рассказ о том, как люди после потопа решили построить город и башню. Давайте прочтем этот текст. Книга «Бытие», 11 глава, 4 текст. «Бытие», 11:4. Проходит некоторое время после того, как потоп закончился, люди в каком-то смысле до какого-то количества достигли. И вот вместо того, чтобы распространиться по земле, смотрите, что они говорят. «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Этот текст приоткрывает нам мотив, который был у этих строителей, у этих людей. Они говорят, сделаем себе имя. Посмотрите, сделаем себе имя. Что значит эти слова? Слово «имя» тут не в значении личного имени, как будто бы они были, знаете, группа безымянных людей с цифрами где-то на робе. Речь идет вот о чем. Имя – это слава, репутация или память. «Сделаем себе имя» означает «увековечим себя для наших потомков» или «ради потомков». Обретем значимость. Обретем бессмертие в памяти поколений, как основатели чего-то грандиозного. Наши прадеды утонули в водах потопа. Мы сейчас даже не можем прийти и посмотреть, где они погребены. Все уничтожено. Они как будто бы и не жили. Неужели мы будем такими же? Неужели мы тоже исчезнем бесследно, думают эти люди? Давайте же оставим значимый след в этом мире, чтобы когда нас не станет, хоть что-то о нас напоминало. И, кстати, их план провалился. Вместо того, чтобы построить город и назвать его Ярославль, к примеру, или Петроград, или Константинополь, город получился с названием Вавилон. По всей видимости, это однокоренное слово со словом «смешение». Люди хотели увековечить свое имя, но в итоге Бог увековечил свой поступок или свою власть. Это удивительно. Когда вы размышляете над этой историей, чувствуете ли вы некое родство вот с этими горе-строителями? Чувствуете ли вы, что вам близка вот их внутренность, то, как они мотивировали себя, чем они были наполнены? Чувствуете ли вы эту близость? Я когда читаю, мне кажется, в то время я, может быть, тоже где-то бы, знаете, с тачкой какой-то там вез бы кирпичи или, может быть, даже клал какую-то кривую перегородку в этой башне. Это действительно очень-очень-очень живо и понятно нам. Что будет, когда нас не станет? Какая память останется? Обратите внимание, вот стремление к этому величию, к этой значимости, это не вопрос культуры. Это вопрос человеческой природы. Что делают маленькие дети, когда они научатся писать? У нас в подъезде есть специальная стена выделена для того, чтобы там мелки лежат, для того, чтобы мелками можно было что-то написать. Знаете, что пишут маленькие дети? Они не пишут имена своих родителей. И не пишут то, что они покушали сегодня. Они пишут свое имя. Нацарапали. Мы утром выходим из лифта и видим, кто там в гостях был у людей на выходных. Потому что детские имена написаны на стене. Дети увековечивают свое имя в меру своих способностей. При раскопках Помпеи, этот город погиб в 1 веке, было найдено множество настенных граффити. Я прочту 2 наиболее колоритных. «Марцеллус любит Принестину, а ей нет до него дела». Такая надпись. И еще одна. «Флороний, привилегированный солдат 7-го легиона, был здесь». Это очень-очень-очень похоже, правда, на то, что происходит. Подумайте, Авессалом, сын Давида, он построил себе памятник при жизни, потому что он говорит, у меня нет сына, кто будет обо мне помнить? Я поставлю памятник при жизни себе. Ламех, 4 глава книги «Бытия», увековечивает свое имя в песне. Он совершил преступление, если вы помните этот сюжет, и написал об этом хвалебную песню. В русском переводе это сложно назвать песней, когда мы прочитываем 4 главу книги «Бытия», но это на самом деле вторая из записанных в книге «Бытия» поэзий. И она представляет собой панегирику в честь самого себя. Он восхваляет свое имя в этой песне, в этой панегирике. Люди стараются прожить так, чтобы оставить после себя след. Мы будем использовать понятие «возвеличить свое имя» именно в этом значении. Люди стремятся возвеличить свое имя, то есть прожить так, чтобы память осталась, чтобы что-то осталось. Что же делает Бог в это время? Второе, на что мы обратим внимание. Что же делает Бог, пока люди проживают вот эту жизнь, пытаясь возвеличить себя? Знаете, что делает Бог? Бог возвеличивает в это время, кого захочет. Давайте вернемся в 11 главу книги Бытия. Бог смешивает языки и рассеивает людей по всему миру. И о чем сюжет книги говорит дальше? А дальше история обращается к Аврааму. 12 глава начинается с таких стихов. Книга Бытия, 12 глава, первые два стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Обратите внимание на одну фразу во втором стихе. Бог говорит, возвеличу имя твое. После прочтения истории Вавилонской башни нам может показаться, что Богу просто не угодны никакие вот эти все истории, все эти рассказы о человеческом величии. Кто такой человек? Мелочь, пылинка. Не стоит даже задуматься о никакой значимости, о каком величии. Кто вы такие? Мы можем подумать, может быть, Бог так смотрит на все это. Однако сразу за башней мы читаем вот это обещание Бога в отношении Авраама, в котором он говорит, я возвеличу твое имя. В одном случае люди делают вот это имя великим самостоятельно. Во втором случае имя человека возвеличивает Бог. Послушайте. Возвеличивающий свое имя терпит неудачу. Но возвеличиваемый Богом наследует славу, и мы потом это увидим. Вот что мы находим уже в книге Бытия. Тот, кто возвеличивает себя своими силами, терпит неудачу. Но тот, кого Бог задумал возвеличить, тот будет наследовать славу. Важно сделать несколько замечаний в отношении этого обещания. Что оно значит? Обратите внимание, речь не идет о временных достижениях. В конце жизни Авраам был очень богатым, влиятельным человеком. Возможно, он ходил в топ-100 влиятельных людей Ближнего Востока. Вполне возможно, когда мы читаем какие-то эпизоды его жизни, у него там была какая-то личная армия, он наравне общался с какими-то князьями. Он был очень состоятельным, влиятельным человеком. Но это не является реализацией вот этого обещания о том, что Бог возвеличит его имя. Неужели сегодня мы знаем о нем, потому что у него было много верблюдов и овец? Вообще не из-за этого. Кстати, это же касается сегодняшнего дня. Если у вас сегодня в жизни все максимально получается, не спешите думать, что Бог вас возвеличил. Может быть, Бог поднимает вас, чтобы потом вы погромче упали. Временные земные достижения, они очень обманчивы. И нам нужно быть очень аккуратными, когда мы думаем о том, что Бог нас возвеличивает. Когда судим сегодняшним взглядом. Еще одно. Мы говорим, что значит это обещание возвеличить. Речь не идет о том, что следует отложить всякое старание и ждать, когда Бог сделает меня великим и значимым. Подумайте, Бог точно не впечатлится ленью, глупостью и отсутствием инициативы. Наоборот, добрый верный раб, когда мы читаем Евангелие, это предприимчивый человек, который прилагает все старание к доброму делу. Молодежь, готовьтесь к сессии. Не ждите, что Бог возвеличит вас, пока вы бездельничаете. Готовьтесь к сессии, это богоугодное занятие. О чем же тогда идет речь? Вспомните строителей башни. Они хотели увековечить свое имя для поколений. Они хотели в веках, чтобы их помнили, оставить память. Что я оставлю после себя? Какой след в истории останется после меня? Подумайте, это на самом деле, может быть, не что-то очень плохое, или даже в принципе не что-то плохое. Люди не созданы были для смерти, люди были созданы для жизни. Но в мир входит вот эта смерть, которая противоестественна, которая не должно было быть. Она обрывает вот жизнь, можно сказать, на самом интересном месте. Она обрывает жизнь, для которой мы были созданы, для которой мы существуем.
Люди не созданы для смерти, они созданы для жизни. И поэтому люди стараются сделать себе имя, остаться хотя бы на чуточку дольше в этой жизни. Мы хотим прикоснуться к вечности хотя бы кончиками пальцев. Я очень-очень хочу сделать что-то, чтобы после говорили, вот этот человек прожил свою жизнь не зря. Но обратите внимание на этот божественный урок. Вечность – это не то, куда мы входим самостоятельно. Вечность – это то, куда нас вводят за руку. Мы хотим сделать себе имя, мы хотим прикоснуться к этой вечности самостоятельно. Но Бог говорит, нет, в эту жизнь входят не те, кто захотел, а те, кого я ввожу за руку. Мы хотим сделать себе имя, но лишь Бог возвеличивает. Лишь Бог дает прикоснуться и пребывать в этой вечной жизни. В канадском городе Торонто находится галерея под названием «Зал хоккейной славы». Сегодня у нас будет две хоккейных иллюстрации, фестиваль на ледовой арене проходит. Этот зал хоккейной славы – это своего рода музей хоккея. Изюминкой этого зала являются не экспонаты в виде клюшек, кубков или шайб. Вся изюминка этого зала состоит в том, что в нем находятся имена великих хоккейных людей. Каждый год в этот зал добавляется несколько новых имен. К примеру, на сегодняшний день там находятся имена 449 человек. И каждый год специальная комиссия увеличивает это число всего лишь на несколько имен. Не больше 8 имен в год. К чему привел эту иллюстрацию? Может быть, мы, когда заглянем в вечность, увидим, что Бог окружил себя супергероями веры. Патриархи, какие-то великие епископы, может быть, мученики, какие-то великие реформаторы, люди, которые совершили что-то удивительное, книги написали какие-то. Людьми, которые не построили башню, но которые создали себе имя на церковной ниве, на какой-то храмовой, религиозной ниве. Может быть, мы увидим, что Бог окружил себя вот этими супергероями. Так вот, в небесах не будет зала церковной славы. Это очень важно. В небесах мы не увидим вот этот зал церковной славы, где собраны самые великие, самые замечательные. Писание говорит, что в небесах будет только одно великое имя. И это не имя Авраам, которому обещано величие. Третье, что мы видим. Имя Иисус – это самое великое имя. Сейчас мы прочтем несколько текстов, в котором описано, что имя Иисуса является уникальным, великим и на самом деле единственно великим. Давайте мы прочтем эти некоторые тексты. Начнем с чтения послания к Филиппийцам, 2 глава, 6 по 11 стихи. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 по 11 стихи. Он, то есть речь идет об Иисусе, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Обратите особое внимание на 9 текст. Написано, что имя Иисуса превыше всякого имени. И мы читаем в этом отрывке, почему? Потому что Он единственный, Он один-единственный, кто совершил искупление. Он единственный, который отложил всю великую славу для того, чтобы быть на позорном кресте. И когда все это свершилось, Бог дает ему имя выше, превыше всяких имен. Самое высокое имя. Самое большое величие. Написано, Бог дал ему имя выше всякого имени. Послание к евреям, 1 глава. Прочтем стихи с 3 по 5. Послание к евреям, 1 глава, с 3 стиха. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходней ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Посмотрите на четвертый текст. Имя Иисуса более славно, чем любые другие имена и всего сотворенного. Бог называет его сыном. Это нечто особенное. И это особенно подчеркивается. Нет ничего во всем мире, что могло бы претендовать, сравниться с величием его имени. Он один великий. Книга Откровения, 22 глава, 4 текст. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Здесь речь идет об избранных, о верующих людях. «Они узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Извините, еще одну хоккейную иллюстрацию приведу. Несколько лет назад произошло одно красивое событие. Одного знаменитого хоккеиста решили чествовать в клубе по месту его работы, где он достиг многих успехов. Знаете, как его чествовали? Его пригласили на мероприятие, огромный свитер с его фамилией, с цифрами, под которыми он выступал, подняли под самую крышу хоккейной арены. Сказали: этот номер выведен из обращения, выведен. Больше никто не будет играть в нашем клубе под этим номером. Из уважения к величию этого человека. И особенно веселая, или можно сказать, торжественная часть. Все хоккеисты, которые сейчас играют, вышли на лед в свитерах с его именем, с его номером на спине. И более того, они все одели парик, чтобы выглядеть, как он выглядел 30 лет назад. Чтобы быть на него похожим. И они вот делали, катались, как бы подчеркивая, что мы отдаем тебе дань уважения в каком-то смысле. В вечности мы выйдем на лед, если можно так сказать образно, в свитерах с именем Иисуса. Все как один. Книга Откровения говорит, что Иисус исповедует наши имена перед Отцом. На наших же лицах будет Его имя. Что это означает? Мы будем носить Его имя на своих лицах в знак того, что мы принадлежим Ему. Имя Иисуса превыше всяких имен. И все, что есть, оно принадлежит Ему. И даже те, кто жили здесь, достигали этого величия, они в конечном итоге тоже принадлежат Ему, самому великому из всех. Я рассказывал, что у нас в подъезде вот это, есть эта доска, на которой дети пишут свои имена. Так вот, ее вытирают, эту доску, раз в неделю. При удачном стечении обстоятельств ребенок может возвеличить свое имя на 7 дней. Но даже если написать свое имя где-то на египетской пирамиде, это тоже не навсегда. Подумайте об этом. Нет ничего, где бы вы могли увековечить себя, чтобы это было действительно значимо. Но посмотрите, есть тот, чье величие не пройдет. Стремитесь к Иисусу Христу. Его величие, оно навсегда. Оно никогда не закончится. Он один обладает вот этим истинным величием. Близки ли вы к Нему сегодня? К этому единственному великому имени? Близки ли вы к Нему сегодня? Кстати, знает ли Он ваше имя? Тот один, единственный, у кого есть это величие. Знает ли Он вас сегодня? Перед тем, как перейти к заключению, я попробую подытожить то, о чем мы с вами говорили сегодня. Люди стремятся прикоснуться к вечности через приобретение личного величия, через то, чтобы оставить след. Однако истинное величие создается не людскими руками. Истинное величие – это то, что делает Бог. И третье. Все величие уже отдано одному единственному Иисусу. Вот о чем мы с вами говорили только что. Все величие уже отдано одному единственному имени Божьего Сына. Последнее, четвертое. Разделить величие Иисуса. Вот суть истинной значимости, истинного величия. Разделить Его величие. Слова Иисуса, обращенные к ученикам. Евангелие от Иоанна 14.3. Евангелие от Иоанна 14.3. Господь говорит своим ученикам. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Обратите внимание на эти слова. «Возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Мы говорили о том, что имя Иисуса самое величественное, самое грандиозное. Нет никого близким к Нему. Но обратите внимание, Его величие настолько много, что Он приглашает разделить это величие со своими учениками. И это величие не уменьшится. Его настолько много, что Он приглашает в свою славу своих учеников. Что означает это для нас сегодня? Давайте прочтем один текст. Книга пророка Исаии, 56 глава, с 3 стиха. Книга пророка Исаии, 56 глава, с 3 по 5 стихи. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». Посмотрите на этот текст. Евнухи здесь – это мужчины, которые были лишены возможности иметь детей. И вот они печалятся. Но их печаль не о том, что они физически в увечье находятся. Их печаль о том, что не будет людей, которые сохранят о них память. Они говорят, «Я сухое дерево». То есть зачем вообще вот эти оставшиеся годы жизни? Все потеряло смысл, когда меня не станет, никто обо мне не вспомнит. Кстати, в подобном состоянии люди могут находиться по разным причинам. Не будем сужать вот это состояние вот просто до конкретной ситуации. Разные причины могут быть для того, чтобы человек был в подобном состоянии, для того, чтобы он говорил «я как сухое дерево». Мы начинали с иллюстрации кризиса среднего возраста, когда люди переоценивают и находят, что все не так и радужно. Есть много причин других подобному состоянию. Потеря близкого человека, может быть, единственно близкого человека. Или бегство от войны с пустыми руками, все нажитое, разрушено или пропало. Ужасная болезнь или даже инвалидность. Большой тюремный срок, предательство супруга, внезапное банкротство, нищета. Огромное количество причин, по которым человек может вдруг сказать, какой смысл вообще в оставшихся годах жизни. Все без смысла. Существует огромное количество причин, по которым вот эти зеленеющие ветви вдруг могут стать, как это сухое дерево, обнаружив себя таковым. Что важно видеть нам, людям, которые не способны возвеличить себя. Посмотрите. Бог во Христе обещает нам дать нечто намного лучшее. Я говорю, что Бог во Христе, потому что здесь написано, посмотрите, это обещание относится к тем, кто верит в Него. Для тех людей, для людей того времени, верить в Бога означало любить Его закон, жаждать общения с Богом, практиковать свою веру подобным образом. Для нас сегодня это означает покаяться, верить в Евангелие Иисуса Христа. И посмотрите, что написано. Если вы со Христом и во Христе, то для вас вот какое обещание. Я дам в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им имя вечное, которое не истребится.
Посмотрите на это обещание. Вы верите в это обещание? Верите ли вы в то, что Бог даст тем, кто доверился Ему, имя лучшее, чем они смогли или не смогли создать себе здесь? Бог сделает память для них лучшую, чем могла бы дать память тысяч потомков. Верите ли вы в это обещание? Вечность иногда представлена в некоторых текстах как брачный пир Агнца. Подумайте, на брачном пире у Агнца на самых почетных местах будут сидеть люди, о существовании которых мы даже с вами не догадываемся. В чью честь не называли города и храмы, в чью память нету дат в календаре. Может быть, это будут люди настолько незначительные, что при жизни их забывали поздравить с днем рождения. Подумаешь, какой-то там. Мы будем стоять где-то, не знаю, в середине или где-то сзади, там далеко, и пытаться высмотреть, кто там на первых рядах. Кто-то из апостолов, кто это стоит? Мартин Лютер, кто ваш любимчик? Мы будем, кто это такой? Кто там спереди? Кто там на почетных местах? Нет. Это кто-то из многих верных, который не приобрел этого величия здесь на земле, но на сердце верил в своего Спасителя Иисуса. И Иисус его не забыл. И по этому слову он обязательно его даст ему имя и место более почетное, чем для многих других. Друзья, не печальтесь, если вы не сумели раздобыть здесь на земле себе величие. Если вы не сумели сделать себе имя. Христос разделит свою славу вместе с вами. Не будем унывать. Если мы разделяем вот эту жизнь с Иисусом Христом, Он обещает, что разделит свое величие в вечности вместе с вами. Мы получим нечто прекрасное. Что-то лучшее, чем то, что дарит сыновьям и дочерям. Память, которую не истребится. Дорогие, если мы со Христом, тогда все не зря. Что бы ни произошло, все не зря. Он не забудет вас, и Он не забудет о вас. Еще недолго, и мы верим Его обещанию. Он вернется забрать нас в свой дом. И Он даст нам вечное имя, которое не истребится. Боже, укрепи нашу веру. Давайте мы помолимся. Приглашаю вас подняться. Наш дорогой Отец, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть обещание Слова Твоего, и мы хотим верить этому обещанию. Укрепи, Боже, нашу веру, даруй нам радости и веселье о том, что мы разделим вечность с нашим дорогим Избавителем, Спасителем Иисусом. Благодарим Тебя за то, что можем сегодня опираться на Слово Твое. Укрепи нашу веру. Благослови сегодня Церковь жить в ожидании Твоего возвращения. Жить, полагая, что Ты даруешь вечные имена для нас, для тех, кто не обрел величия здесь. Благослови, чтобы сегодня в Беларуси было много людей, которые хотят полагаться на Тебя более, чем на возвеличение Своего имени. Молимся, зная, что Ты, Господь, милосердный, милующий и спасающий до сего дня. Аминь.